подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – це політичні аналітики Павел Гусов. Павел, привітання.
Вітаю.
І Олександр Класковський. Олександр, добрий день.
Вітаю вас.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це кризис у опозиції. Прикмети, чинники цього кризису – це палки, спрички, взаємне обвинувачування, які ми чуємо останній час. Ну, от другий форум демократичних сил скликаний Валером Цапкалом у Берліні, якби був загострений на критиці Світлани Тихановської, на критиці її лідерства. І на цьому форумі була пред'явлена певна претензія на альтернативне лідерство. До останнього часу Павел Латушко, керівник народного антикризисного керівництва, устрімлювався від критики офісу Тихановської. Ну, тепер він почав і його доволі востро критикувати. Ну, а, скажімо, Зенон Позняк ввогулі каже про те, що я, мовляв, Тихановську побачу тільки на лаві підсудних у новій, так би мовити, демократичній Білорусі. А сама Тихановська скликає на початку жнівня, літерально праз некілька дзьон, конференцію «Нової Білорусі» у Вільні, яка, ну, відать, закликана досягнути нікого порозуміння. Господарство, на ваш погляд, у чим, якби, корені ось цього конфлікту? Ну, два гады неяк, от, якби, таких, принамсі, таких острых конфліктів не було, а зараз вони возникли. Чому, Павло?
Некалькі причин гэтага конфлікту. Ну, перша причина, на мою думку, гэта причина часу. Чым далей ад моменту беларускай революції 20-го году, з одного боку, і чим далей да магчымых пераменаў, перспективу пераменаў, тим больше завастраюцца вот гэтыя канфлікты, бо основной мобілізацыйнай, кансалідацыйнай сілай у першым, на першым этапе дзейнасці новай апазіцыі было спадзяванне адносна таго, што Лукашэнка альбо хутка сыдзе, ну, альбо палітыка санкцыяў, дзеянні Расіі ў нейкім сэнсе змусіць яго пайсці на саступкі, і таму неабходна быць технічна консолідованими, технічно об'єднаними з тим, каб уступити у адзінстві, у нову політичну еру. Тихановська в цьому сенсі буде технічний кандидат, ну а ті, хто її окружають, офіс Тихановської, ті команди, які долучилися до її у період виборчої кампанії, вони будуть гуляти ключову роль, новую ролю у Беларуси после Лукашенко, а Тихановская на период транзиту будет оставаться таким техничным кандидатом, легитимным для Европы, перш за все, и так далее. Вот этот ресурс, чакання, сподівання хуткой перемоги, он, конечно, мотивовал и об'ядновывал. Але с большего это люди, которые не имели некой одной идеологичной платформы, некой одной идеологичной політичної мети. Гэта былі люди з різними падыходамі, з різними баченнями. Ну, але ось ситуативно так склалося, що необхідно було триматися разом. Але з протягом часу, коли перспективи перемоги віддалялися, ну, кожен почав шукати своє власне проєкт. Ще більше гэту проблему спровокувала, звісно, війна в Україні, яка цілком откинула Беларусь і проблеми Беларусі на другий план, узникла доволі востра проблема фізичного і політичного виживання. Стало зрозуміло, що ну, Тихановська залишається виключно структурою, яка функціонує сама для себе. І вона вже увійшла у нову парадигму відносину з Європейським Зв'язом, паре союзники ці з західніми структурами, старые союзники технічні уже особливо стали непотребные. Это спровокувало вось какую хвалю канфліктаў ці крытыкі, хаця збольшага крытыка паволі пачыналася ўжо гучаць з 2021 году, але зараз яна, так бы мовіць, інстытуцыялізавалася, з'явіліся новыя палітычныя цэнтры, якія спрабуюць утрымацца у новай міжнароднай кан'юнктуры на плаву, захаваць нейкія палітычныя ўплывы, ну і атрымаць, напэўна, фінансавую падтрымку. Дзеля таго патрэбны такія гучныя дэкларацыі, дэманстрацыя таго, што мы альтэрнатыва, то мы нешта зробім лепей, але так насамрэч ніхто на сённяшні момант не мае эфектыўнай стратэгіі, якая б магла прывесці да перамен у Беларусі. Яе, па сути, няма.
Александр, а як вы тлумачыце такую даволі дзіўную рэч, што, ну, вот, спрэчкі вельмі густыя, але неяк не бачныя спрэчкі, прынцыповыя спрэчкі наконт шляхоў. Яны маглі б быць, бо, напрыклад, ну, вот і тая ж вайна, пра якую вот Павел сказаў, паказвае, што вельмі моцна падзялілася беларускае грамадства. І значная яго частка па-ранейшаму як бы выступае за інтэграцыю з Расіяй. Але гэта не пытанне. Ёсць кансэнсус, да, вот мы ідзём у Еўропу. Скажам, тое ж пытанне пра, напрыклад, метады, скажем, там, мірныя, немірныя, таксама спрэчак няма, хаця здавалася б, яны маглі б быць, паколькі як бы досвід 2020 году, ён такі кантраверсійны. І вот это дзіўна, як бы, пра што людзі спрачаюцца, калі вы па прынцыповых пытаннях абсалютна згодны, так выглядае, ці не?
Ну, не зусім так, але на пачатку я хацеў бы падкрэсліць, вот, працягваючы першае пытанне, што, ведаеце, і ў старой, я ўмоўна яе так называю апазіцыі, у цяперашняй, хоць яна не зусім новая, там, у тым жа офісе Ціхановскай, мы бачым даволі багата прадстаўнікоў гэтай самай старой апазіцыі, у прыватнасці аб'яднанай грамадзянскай партыі. Дык вось, і ў старой апазіцыі гэта было сваркі гэтыя раздрай, мы ж добра памятаем, і кангрэсы розныя, і кааліцыі, які ствараліся, распадаліся, і было бачна, што ну, вельмі моцнымі чыннікамі з'яўляюцца банальныя такія рэчы, гэта амбіцыі асабістыя. Чаму Мілінкевіч кароль, а не я кароль, напрыклад? Ну, я так утрырую трошкі. Ці другі момант – гэта барацьба за рэсурсы. Яны заўжды былі абмежаваныя ў апазіцыі, яны ва ўсіх абмежаваныя, ў прынцыпі, і ў Лукашэнкі таксама, але ў яго, натуральна, большыя. І вось гэта банальныя такія рэчы. Цяпер гэтыя праблемы абвастрыліся. Канешне, ніхто наўпрост не кажа, што нам таксама хочацца, хаця гэта прарываецца, таго ж Латушкі, кладучы руку на сэрца, чаму Ціхановская едзе на нейкую сустрэчу, а мяне не бярэ. Я, маўляў, іншым разам там ледзь не нагой мушу адкрываць дзверы, каб таксама прысутнічаць і ўдзельнічаць. Ну і тое, што ніхто не прагаворвае, але гэта у некаторых прамовах таксама праслізвае. Хай, як казалі, Саша, дзе дзенгі, так цяпер Света, дзе дзенгі. І за гэтым адчуваецца менавіта вось такі матэрыяльны інтарэс, барацьба за рэсурсы. Плюс, я яшчэ таксама непрыемныя рэчы кажу, і рэчы далікатныя. Канешне, тут адчуваецца і праца спецслужбы. Ну, просто дзіўна было. Я не з тых, хто бачыць, ёсць жа ў нас такія дзеячы, якія усіх лічаць амаль што агентамі, хто з імі толькі не згодны. Але тое, што спецслужбы таксама працуюць на развал беларускай апазіцыі, і цяпер, я думаю, паціраюць рукі, гэта дакладна. Прычым, за некаторымі вось гульцамі цяперашняй партыі, мне здаецца, і расійскія вушы таксама тырчаць. Не буду паказваць пальцам, але гэта таксама даволі празрыста ў некаторых выпадках. Але гэта такія вось акалічнасці нібыта банальныя. Я хацеў бы сказаць, што сапраўды ёсць канцэптуальная яшчэ крыза і ёсць два падыходы. За што вось крытыкуюць Ціхановскую? Ну, акрамя таго, што агульныя словы, забранзавеласць, там кепская камунікацыя, запрашэнні на свой густ на гэту канферэнцыю там рассылае і гэтак далей. Але ёсць і канцэптуальныя прэтэнзіі, калі коротко, што яна не рашучая, што яе няма вось гэтай платформы, і тут якраз вось гэты падыход Вадзім Пракоп'яў на гэтым кангрэсе ў Берліне выказаў, што, ну, зрэшты, і Латушка таксама з падобных радыкальных пазіцый выступае, што патрэбен нацыянальна-вызвольны рух, яшчэ калі болей казаць адкрыта, што, маўляў, патрэбен узброены, толькі гэта адзіны шлях узброенай барацьбы, партызанская барацьба, плюс фігуруе ў гэтых прамовах полк Каліноўскага. Карацей, мацнеюць галасы прыхільнікаў радыкальнай рыторыкі, але я згодны з вамі, Юрый, што сапраўднай дыскусіі наконт метадаў, наконт падыходаў, наконт стратэгіі, калі хочаце, няма. Вось гэтыя падыходы абазначыліся, а тут ёсць пра што гаварыць, таму што сапраўды, вось як вы згадалі, незалежная сацыялогія паказвае, што абодва ядры радыкалізаваліся і лукашыстаў такіх зацятых, і зацятых праціўнікаў гэтага рэжыму, яны ненавідзяць адзін аднаго настолькі, што вось здаецца яшчэ трохі і пачнецца ўжо гарачая фаза супрацьстаяння. Але калі цвяроза разважаць, то так, ёсць полк Каліноўскага, ёсць полк пагоні, але ўявіць сабе, што заўтра ці паслязаўтра вось яны пяройдуць мяжу і пойдуць вызваленчым, нацыянальна-вызваленчым паходам на Мінск, ну, гэта асобная тэма, гэта нерэалістычна. Таму лёгка кідаць камяні ў Ціхановскую, і, напэўна, вось пройдзе гэта канферэнцыя, на ёй некія будуць прынятыя рашэнні, якія пазначаць дрейф у бок болей рашучай пазіцыі. Але думаць, што заўтра сапраўды ў Ціхановскай з'явіцца там прэм'ер ваеннага часу, Чэрчыль гэта, як прапануе Пракоп'яў, ну, гэта нерэальна. Хаця б таму, што заходнія краіны, я думаю, не захочуць мець справу, бо тады акажацца, што меў рацыю Лукашэнка, што яны рыхтуюць узброены наступ на нас.
Александр, ну а вот давайте поразважаем, подумаем, что все-таки эта конференция может вырешить. И мне сдается, что все-таки одна из важных как бы, проблем – это структурная проблема. Бо, ну вот про это и Павел сказал, что офис Тихановской – это ее как бы, аппарат, ее штат, ее канцелярия. Якая ствараецца з яе падначаленых. У гэтым сэнсе ўжо вы як бы прыгадалі беларускую нават найноўшую гісторыю. Мы памятаем з вамі і КРДС, Каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў, і пяцёрка плюс. Это як бы ну, пэўная кааліцыя, пэўнае аб'яднанне палітыкаў. Там не была такая система, что есть некий старшой, есть некий старшиня, а остальные, ну, фактически его аппарат. Ну, вот, коли, ведаете, корыстаться аналогиями нашего с вами юнацтва, ну, вот тады в Советском Союзе был аппарат ЦК и было политбюро. Чальцы политбюро не были подначаленными генерального секретаря. То есть, ну, понятно, он был первым, как бы, але... Умовно кажучи, там які-небудь там Суслов, ці Устинов, ці Громыко, они не стояли по стойке смирно перед Брежнем. Ну, я разумею, может быть, это смешная аналогия, такая не вельми доречная, но тем не меньше. Ці может быть, что вот як бы на этой Вильнюсской конференции будет сформовано, ну, окей, политбюро. Ці пятерка плюс, КРДС, новый КРДС, то есть... Вот как бы политичное керавництво, не штаб, не команда, не аппарат, а политичное керавництво, в какое могли бы войти, там, я не знаю, Латушка, Цеткало, maybe, может, и Прокопьев. Вот как бы такое переформатование, оно, в принципе, махчимо, на ваш погляд?
Я думаю, што гэта канферэнцыя мала што будзе вырашаць з шэрагу прычынаў. Ну, па-першае, глядзіце, на пачатку ж гэта кангрэс беларусаў хацелі сабраць, але потым статус памянялі, фактычна знізілі, таму што была крытыка ў прыватнасці, той жа Латушка казаў, што незразумелы прынцып вылучэння дэлегатаў, ці можна іх назваць увогуле дэлегатаў, калі гэта па нейкіх запрашальніках. Узкі круг агранічаных людзей, як некалі казаў адзін дзеяч Верховнага Савета. Ну, гэта я так трошкі утрырую. Таму тут пытанне прадстаўніцтва, па-першае, узнікае. Калі б сапраўды гэта вось, былі дэлегаты ад усіх дэмакратычных сілаў Беларусі, тады гэта мерапрыемства мела паўнамоцтвы нешта такое вырашаць, выбіраць, вось як вы яго назвалі, умоўнае нейкае палітбюро. А тут гэта зноў, нават калі на такі крок пайсці, гэта зноў некага абдзеляць. І будуць прэтэнзіі, чаму вы некі між сабойчык сабралі нейкую тусоўку і выбралі нейкае незразумелае палітбюро. А я за гэта не галасаваў, я яму падначальвацца не буду. І я думаю, што, ведаеце, фактычна, хоць гэта называецца такой шырокай канферэнцыяй, а на пачатку кангрэсам нават хацелі беларусаў назваць, усе разумеюць, што дэ-факта гэта арганізуе офіс Ціхановскай. Я думаю, што многія з тых, хто з ёй палемізуюць, ну, нібыта Цапкала збіраўся, але гэта яшчэ таксама віламі па вадзе пісана, яе апаненты такія заўзяты, яны разумеюць, што гэта прыязджаеш гуляць на чужым полі. А на чужым полі заўжды цяжэй гуляць, там ужо ўсё перадвырашана, нейкія сцэнары, ты можаш нешта пракламаваць, але ўсё адно, груба кажучы, застанешся ў дурнях. Таму я не думаю, што атрымаецца, па-першае, вось такая паўнавартасная тусоўка, прабачце за гэта сленгавае слова, і па-другое, што сапраўды будзе створана нейкае такое палітбюро. Ну і тут ёсць яшчэ пытанне, ну, па-першае, што многія кажуць, мы за Ціхановскую не галасавалі, мы там супраць Лукашэнкі, за перамены, але факт той, што ўсё адно Ціхановская мае значна большую вагу, большую легітымнасць, чым усе астатнія. І з гэтага гледзяшча яе каманду можна зразумець, чаму мы гэтым усім будзем дзяліцца. З іншага боку, магчыма, тут таксама ёсць, ну, нейкая манапалізацыя, таму што гэта ж не вечная легітымнасць, яна пакрысе відавочна расцярушваецца, таму што сапраўды хуткай перамогі не атрымалася, уперлася апазіцыя ў сцену, і ўвесь час толькі казаць, што апеляваць да таго, што за Ціхановскую многія галасавалі ў 20-м годзе, ну, гэта ўжо не пракочвае ў многіх выпадках і працуе ўсё горай. Таму сапраўды, я думаю, што тут цяжка меркаваць, наколькі там забранзавела каманда Ціхановская, але тое, што ў яе былі вялікія правалы ў камунікацыі з іншымі структурамі і лідарамі, гэта відавочна. І тут нейкае выйсце трэба шукаць. Хаця, я думаю, нейкая цудадзейна выйсці не будзе, і ніякае палітбюро ўсё адно не атрымаецца.
Павел, ну я ведаю, што вы песіміст у прагнозах на конт перспектывы ў беларускай апазіцыі, але тым не менш, вот на ваш погляд, вот такой, ну, я умоўна кажучы, его назвал политбюро. Я разумею, что это не совсем докладная аналогия. Але, ну, вот некая формула по делу улады в оппозиции. Утворение некой структуры, у якой будут политики, а не выканаўцы воли одного лидера. Ці магчыма гэта? Ну так, у Ціхановскай як бы ёсць легітымнасць, ёсць статус, яе прымаюць, але з іншага боку, ну вот яна ж бачыць вот эту сітуацыю, што яна пад валам крытыкі, і яна можа думаць пра тое, што калі сітуацыя захаваецца такой, як яна ёсць, то як бы яна страціць гэты статус. Іншая справа, што можа быць, яго ніхто не набудзе, но яна яго страціць. І таму, можа быць, як той казаў, трэба дзяліцца статусам, трэба дзяліцца ўладай, трэба ад, так сказаць, манархіі пераходзіць да палітбюро. Ну, пры ўсёй умоўнасці гэтых аналогій. Як вы лічыце, гэта магчыма? Ну, бо справа ў тым, што ў дадзеным выпадку як бы ёсць пэўныя інтарэсы сіх гульцоў для таго, каб гэта адбылося. А ёсць, канешне, каб гэта не адбылося.
По сутності з Олександром уже і задали, і відказали на питання. Ну, я трошки глибіше закрану гэты вопрос. Гэта питання, по-перше, некалькі словаў, чому восьминовіта на 9-е, 8-е, 8-е, 9-е было призначено на початку конгреса, а потім переформатувалося у конференцію. Ну, тут, безумоўна, з аднаго боку прычына была ў тым, што, як вельмі слушна падкрэсліў Александр, пачалася эрозія легітымнасці. Вось шэраг праблемаў, шэраг выказванняў і ціхановскай дзейнасці офіса, асабліва наперад вайной ва Ўкраіне, ў перыяд вайны, яны падарвалі пазіцыі асабіста Светланы і офісу ціхановскай, і ўжо пасля 2 гадоў стало ясно, что навык такой внутренней динамичной подтримки немає, и растерзание ресурсов отбылось, и почалася вось унутраная канфрантацыя, неабходна было ў пэўным сэнсе аднавіць гэтую легітымнасць. І безумоўна, вось гэты кангрэс, ён рыхтаваўся не як перафарматаванне дзейнасці ўсёй апазіцыі і прыгатаванне нейкай канцэпцыі, якая б магла адпавядаць вось той структуры, пра якую вы ўзгадалі, а я гэта называю сетявым сеткавай дзяржавай, калі фактычна можна было б стварыць на пэўным узроўні пры наяўнасці тых ресурсаў, якія атрымала апазіцыя пасля 20-го году, пэўныя элементы, якія б нагадвалі функцыянаванне дзяржавы. Ёсць офіс прэзідэнта, ёсць урад палітбюро, так і ёсць парламент на аснове каардынацыйнай рады. Тым не менш, на працягу 2 гадоў вось гэты канцэпт ён адкідаўся. Зараз стала ясна, што калі далей будзе разгортвацца сітуацыя так, як яна разгортваецца зараз, то апазіцыя прыйдзе да таго, да чаго прыйшла па сутнасці ўся тая старая апазіцыя, да ўнутранай маргіналізацыі і фактычна палітычнай імпатэнцыі. Таму ўзнікла вось гэта ідэя паскоранага, абсалютна на калені напісанай канцэпцыі стварэння кангрэса, правядзення кангрэса, на якім павінна былі быць пастаўлены пытанне фарміравання нацыянальна-вызвольнага руху і нейкіх прататыпаў дзяржавы. Але з прычыны таго, што гэта было зроблена не праз дэмакратычны працэс легітымнай, скажам так, дэлегавання паўнамоцтваў і шырокай прысутнасці і беларускай дыаспары, і тых розных арганізацый, якія ўдзельнічаюць у дэмакратычным працэсе, такі падыход выклікаў даволі вострую крытыку і, па сутнасці, вымушаны быў офіс Тихановскай перафарматаваць і зрабіць не кангрэс, а канферэнцыю, якая вынесе на абмеркаванне вось гэтае пытанне. Першае пытанне – гэта правядзенне паўнавартаснага, наколькі гэта магчыма, з дэлегаваннем паўнамоцніцтваў, з высыланнем дэлегатаў кангрэса. Можа быць сярэдзіна восені, можа быць, ну, скажам, лістапад, каб прыгатаваць канцэптуальна, прыгатаваць фармальна, тэхнічна ўсе гэтыя аспекты і стварыць як...
Павел, я вас перапыню. Павел, так. Ну, мы з вами, в прынцыпе, як бы пэўнае дачыненне да палітыкі маем, і ведаем і разумеем, што пры тым, што ў Беларусі палітыка фактычна падпольная, пры тым, што за мяжой як бы выразнай, ну, што называецца, спісачнай колькасці там эміграцыйных арганізацый няма, ніхто ее не ведае. І таму пытанне прадстаўніцтва тут выглядае вельмі цьмяным. І пры жаданні гэтым прадстаўніцтвам можна таксама маніпуляваць.
Я згодны.
І в гэтым сэнсе, як бы, ну так, можна было б арганізаваць прадстаўніцтва як бы ад розных там, я не ведаю, арганізацій, суполак і гэтак далей. Ну, вы ж разумееце, што і тады бы былі прэтэнзіі на конт таго, а чаму вот эта арганізацыя была прадстаўлена, а гэта не прадстаўлена, а хто ты такі, і скандалу было б, можа быць, нават больш, чым вот на цяперашняй канферэнцыі.
Юра, я з вамі згодны. Трошкі вярнуся яшчэ да гэтага дакладнага пытання. Я яшчэ скажу, якія пытанні павінны на гэты кангрэс быць вынесены. Вось знову гэта пытанне руха нацыянальнага, дэмакратычнага пытання, структуравання, ну, альбо, умоўна кажучы, вось гэтага шырокага прадстаўніцтва палітбюро. Абсалютна згодны, што гэта даволі цяжка зрабіць ва ўмовах з аднаго боку татальнага тэрора ў Беларусі, а з іншага боку вось таго дэфіцыта, магчыма, арганізацыйных здольнасцей і арганізаванасці дыаспары. Але калі мы не ў стане зрабіць такія рэчы, нехай складаныя, але з іншага боку простыя, узнікае пытанне, што мы ўвогуле можам зрабіць. Калі мы не ў стане вось у гэтай кантэксце крызісу, які відавочны, і гэты крызіс прывядзе да абсалютнага сістэмнага масавага расчаравання, для да знішчэння тых рэсурсаў, мабілізацыі, патэнцыяла, той абуджанай дыаспары, якая ўключылася ў палітычную барацьбу, актыўнасць 2020 году і так ці інакш працягвае ў гэтым удзельнічаць. І калі мы не ў стане выкарыстаць гэтыя рэсурсы, калі мы не ў стане арганізавацца нешта якаснае, антикризисне, консолідаційне випрацювати, то фактично ми заслуговуємо те, що ми заслуговуємо – керування Лукашенка пожиттєве. Я ведаю у гэтым контексте, ну, мы тут с вами разумные, абсолютно люди адекватные, разумеем, в какой тяжкой ситуации, по сути, с какими проблемами сутыкалась оппозиция, и индивидуальная, и системная, и это привело до керования и консолидации режима Лукашенко, ну, вот был шанс, и он еще пока застается, как бы на таким остатнем уздыху, на остатнім таким скрижаванні неким чином консолідуватися, випрацювати агульну концепцію і створити нешто, що могло з одного боку заховати ті ресурси і політичне, і ідеологічне, і чоловіче, матеріальне для нейкого довготермінового діяння і створити, ну, сам, насамреч, нейку політичну системну альтернативу, або ми застанемося, по сутності, ні з чим. Застануться вот эти особные группы, как это было у белорусской речаисности, и они будут функционовать за межа, будут дейничать выключно для того, как отримать гранты, подтримки ніякой, ни внутренней, ни внешней они иметь не будут иметь ни кадровой, кадрового потенциалу, ни идеологичного потенциалу. Шмат кто из этих група просто зникне і будуть чекати далекої і неясно якої перспективи. Люди почнуть займатися своїми справами, і врешті-решт ми знову опинимося на пустині без нічого. І тут уже абсолютно і так само наша відказність і в ось гэтых дискусіях неким чином на інформаційно, ідеологічно, психологічно, ну, підштурховувати все ж таки людей, які взяли на себе відказність там політичного лідерства, до некой супольной деятельности и до выпрацевания вот этой концептуальной политической стратегии, структуризации, как нечто просто у нас в реште-решто трималось, нехай на том уровне, у тех тяжких умовах, каких мы існуем, але нечто якостное, некий политический продукт. Это залежит только от нас. Я маю на увазе еще и этой демократичной супольности. Коли не, ну то не. Я не маю неких иллюзий, эти веры. Я критично гляжу на то, что могут быть такие выклики, такие проблемы, и я не буду. Но але треба нечто постараться сделать, коли мы разумеем, что вот эта проблема есть, и это врешті-решт приведет до знищения одного, что мы отримали после 20-го года.
Александр, а у меня до вас питання, ну, і знову ж, до вашого великого публіку організаційного опыту. Ви все ж таки в молодості якби працювали у знамені юності, яка була комсомольським виданням, і ви ведали, як працюють апарати, як працює політика. Тоді, ну, так вона була іншою, але вона була. Так вот, на ваш погляд, ну, вот эта идея, которую Павел расповел, что да, вот как бы демократичным шляхом, але демократичным, кто кого представляет, вот то, что я сказал, повинна быть представлена эта суполка, цитая суполка, в Беларуси, в Огуле, как бы кто кого представляет, все в подполье. И, может быть, вот спадел на голос народу некий, он недоречный, а реально это как некие моцные люди, да, речи, так само питание, кто? Кто вызначает, кто моцный? Вот как бы сели и домовились помеж собой. Может быть, этого было бы достатково?
Тут вельми тяжкое питание, потому что, ведаете, можно казать, что вось недовомовоздольность, вось амбиции, как мы казали, у тые часы до 20-го года, дотычно до старой оппозиции. Але вось теперь, коли прошел некий час, то разумеешь, что так, при всех хибах, при всех неких там негативных якостях тых чи інших правадыров, там, оппозиционных лидеров, еще ж была такая ситуация, коли... Ну, вышэй за пояс яны не маглі скочыць. Да пэўнага часу, калі так казаць наўпрост, Лукашэнка меў сапраўды вялікую электаральную падтрымку і апрыёры, напрыклад, у 2006 годзе Мілінкевіч не мог перамагчы. Ён і сам шчыра прызнаецца, што і незалежная сацыялогія, тады ж не СПД яшчэ працаваў, здаецца, ён 24% набраў, ці не, 18%. Ну, але ўсё адно гэта была не большасць галасоў. Тады вось была такая сітуацыя. У пасля 20-го года яна іншая, тут ситуация, калі супраць лому няма прыёму. Так вось, я хотел сказать, что старая оппозиция, ведаете, яны стваралі некие суполки, там, коалиции, выпрацовывали стратегии, але калі ситуация была у принципе для их невыигрышная, то уже от домовоздольности мало что залежало, те от выпрацовки некой скоординованной стратегии. Теперь якосно іншая ситуация, теперь уже режим просто сорвался с катушек, откинул все умовности, просто все душить. Вот сегодня новины про то, что пришли по лидеру объединенной громадянской партии, арештовывают, видать, уже началась и партийная зачистка, дошли руки, так бы мой.
После профсоюзов.
Так, после профсоюзов. Тут своя, как там, в этом безумии есть своя логика. Так что гэты, на жаль, процесс протягивается, и, калі казаць коротко, то уже ніяких умов для легальной политической деятельности внутри страны нема. Режим будет триматься до апошняга. Лукашенко показал, что мяжи ягоной жорсткасти не будет у жаданні утримать уладу. И у этой ситуации люди просто заполоханы. Можно так само казать, что вось Тихановская не рашучая, что треба ориентоваться там на пол Калиновского. Але ж, ну, гэта я ж кажу, асобная вялікая тэма, ну, не пойдзе заўтра і паслязаўтра гэты полк на Мінск, таму што і сіл мала, і гэта ўрэшце украінская ўзброеная частка, а ці захоча Украіна, ці захоча Захад падтрымліваць вось такую канцэпцію ўзброенай барацьбы супраць рэжыму Лукашэнкі. Яны не, у іх ўжо Расія, яе агрэсія, галаўны боль такі, што яны не ведаюць, куды падзецца. Таму тут у пэўнай ступені такая фаза, скажам так, фаза контррэвалюцыі. Вось калі праводзіць паралель з расійскай колішняй рэчаіснасці, то пасля разгрому рэвалюцыі 5-го года, там, у нейкім 6-7 годзе, ну, не было гаворкі, што мы зараз выпрацуем нейкую стратэгію і скінем гэты рэжым, таму што гэта была эпоха гэтых сумна вядомых сталыпінскіх гальштукаў, поўны разгром, апатыя, дэпрэсія, тое, што цяпер, ну, з пэўнай долі умоўнасці адбываецца і ў Беларусі. Але прыйшоў 17-й год, вайна, там, эканамічныя нягоды, і хапіла там нейкай чарги за по хлеб у Питеры, как вспыхнула там спочатку лютовская, а потом кастричницкая революция, и на гребне хвали оказались большевики. Так вот, мое резюме такое, что коли придет час, а есть чинники, и та же война, и экономичные чинники, санкции, вот это, которые подточивают вот этот бастион режима Лукашенко. Коли будет сбег чинников, как это было в 20-м, и ковид, и новые фигуры, так само же весной 20-го года старая оппозиция бездарно провалила праймеры, скажем, на упрост. И сдавалось, что все, будут черговые выборы, как у 15-м годе, ніякие. И раптом з'являється Бабарыка, з'являється Тихановский, арештовую Тихановского, раптом его жонка, яка сама, як призналася, смажила котлеты, становится на некий час национальным лидером. То бок, это ніякая стратегия не предугледжила. Все старые стратегии оппозиции рассыпались, про их коалиции никто не сгадывал, про праймеры и все и иншее. Сбег исторических обставин и просто спрацовывая ситуация, спрацовывая шерох чинников, и мы сегодня не можем предсказать, какая спрацуя стратегия, и какие люди окажутся вось на гребне этой новой хвали, коли настанет историчный момент, вось это крушение режима Лукашенко.
Добре, добре. Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами були політичні аналітики Олександр Класковський і Павел Бусов. І я пропоную нашим шановним глядачам виказувати своє міркування, казати, з ким я не згодні, з ким не згодні, може їх ніяке своє міркування. Ну, а за тим, як буде процесс развиваться далее, принамсі, якими будуть виніки той самої конференції «Нової Білорусі», яка пройде у Вільні на початку жнівня, наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, калі зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Мы своими глазами видели, что может случиться у пациентов, остро нуждающихся в кислороде, в случае, когда этот кислород внезапно заканчивался. Кислород-зависимые пациенты переносили перебои плохо, состояние их ухудшалось, возврата к стабильному состоянию не происходило. Никто не мог нам объяснить, что случилось с подачей кислорода, в чем причина. Мы еще сами пытались разобраться и поначалу робко указывали главному врачу, который регулярно делал обходы в отделении реанимации, на новую проблему.
Добрый день. С вами Ганна Соус. Гэта сёмая апошняя серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўладаў, у тым ліку ў дачыненні медыкаў Беларусі. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Гэтая серыя прысвечаная драматычным падзеям у шпіталі, вынікам якіх сталі смерці людзей, і прычынай іх быў не каранавірус. У гэтай серыі вы пачуеце, што адбывалася з пацыентамі, калі кісларод хутка заканчваўся. З пачаткаў халадоў збоі з падачы кіслароду ў рэанімацыі павялічыліся да 5 хвілінаў і сталі больш частымі. Паводле Мартава, сістэма аховы здароўя пад ударам другой хвалі развалілася цалкам. 7 і 8 студзеня адбылася катастрофа з кіслародам. Выратаванне аднаго пацыента і смерць другога – апошнія эпізоды працы доктара Мартава доктарам-рэаніматолягам.
Коронавирусные пациенты очень отличались от обычных. Для обычных пациентов на ИВЛ или на лицевой маске кратковременное прекращение подачи кислорода и переход на воздух, а это 21% кислорода, не грозил почти ничем. Это было легко увидеть, когда мы работали одновременно на ковид и на неинфекционную общую хирургию. Самый тяжелый хирургический пациент на ИВЛ легко переносил паузу с подачей кислорода. Не то ковид, его максимальной зависимостью от потока кислорода. Дежурные врачи, у которых на смене происходили перебои с кислородом, ругались с кислородчиками, пытались донести до них важность проблемы. Все еще думали, что дело в смене баллонов. Потом мои коллеги выплескивали свои эмоции на меня. Утром, когда приходило время мне принимать смену. Наступлением холодов перерывы с подачей кислорода в реанимацию увеличились до 5 минут и стали чаще. Ростислав вспоминает дежурство в декабре, когда кислород стал пропадать каждый час-полтора. Перерывы увеличились до 5 минут. Все усилия персонала по спасению пациентов шли прахом. Ощущения были жуткие. Мы обращались в администрацию. Несколько раз приезжала ремонтная бригада из Минска. Специалисты пытались отремонтировать кислородную систему больницы. Это каждый раз представляло собой войсковую операцию по переключению кислород-зависимых пациентов на автономные источники подачи кислорода. Их собирали в БСМП на пару часов со всего города Витебска. В процессе инспекции кислородной системы выявились конструктивные ошибки при монтаже. А когда они возникли, если проблемы появились только в октябре, через полгода от начала работы с ковидом? Печально, что и после приезда специалистов из Минска принципиально ничего не менялось. Система по-прежнему сбоила, и она не справлялась с большой нагрузкой. После каждого отъезда минских кислородчиков главный врач говорил нам, что теперь все решено и перебои не повторятся. Но через пару дежурств все повторялось, успехов становилось меньше, а разочарований больше. Я снова вспоминал свой вывод, ко второй волне не готовились.
Напередодні новага 2021 году галоўны санітарны лекар Беларусі Александр Тарасенко заявіў у эфіры АНТ, што Беларусь ўжо выйшла на стабільны ўзровень хворнасці на COVID-19 і чакае зніжэння колькасці хворых на коронавірус.
У кожнай страны, конечно, свае падходы. Кто-то идет на так называемый локдаун или уходит полностью на карантин. Но, конечно же, меры те, которые на сегодняшний день предпринимаются в Беларуси, я считаю, они и правильные, и эффективные.
Для снижения нагрузки на систему подачи кислорода были закуплены кислородные концентраторы, современные, мощные, такие большие чемоданы, которые позволяют делать кислород из воздуха. Они многим помогли. Кислородных точек в больнице стало больше. Появился термин «двойная кислородотерапия». Это когда кислорода в стационарной системе подачи кислорода пациенту не хватало, и ему под лицевую маску одевали еще усы в нос от концентратора, плюс еще 6 литров в минуту. Но это никак не решало проблему интенсивной терапии пациентов на вентиляции, что инвазивные, что неинвазивные. Зато еще больше выросла нагрузка на врачей-реаниматологов, которые теперь бегали по корпусам и катали концентраторы, чемоданы от пациента к пациенту. Записи из моего дневника. 21 декабря. Писали заведующим хирургическим отделением объяснительный насчет бухгалтерии. Трудно объяснить во время войны, что пулеметчик не выйдет на позицию, потому что у него заместительство. Где-то здесь я окончательно осознал, что они долбанутые. 21 декабря. Лукашенко наградил за борьбу с ковидом Караника и Пиневича. Пошли ордена. Опять. 23 декабря. У нас мясорубка. В остальном все норм. 29 декабря. Комиссия Минздрава. 30 декабря. Пишу объяснительные. Вроде бы косинец затребовал. Кто-то умер. Последняя запись про то, что одновременно с приездом очередной комиссии Минздрава от меня потребовали объяснительную, что кто-то умер. Неужели кто-то умер в Беларуси от коронавируса? Это опять черный юмор.
На расповеду доктора Мартова мы вернемся не узабаве, а я коротко нагадаю, что при конце снежня 2020 года отбывалось с пандемией у Беларуси и у свете. 27 снежня у краинах Евразвязу почалася вакцинация от коронавирусу вакциной Pfizer. Неузабаве будет зарегистрованная вакцина Moderna. Першими вакцинавать пачалі пожилых людей. У Великой Британии з'явился новый, больше небезопасный штамм коронавирусу Альфа. С этой причины больше за 20 стран света припынили або обмежевали авиакоммуникацию с Великой Британией. Беларусь не припынила полеты у Лондон. Улады Великой Британии ухвалили для массового применения вакцину от коронавирусной инфекции, распрацованную корпорацией AstraZeneca, совместно с Оксфордским университетом. Беларусь першая из замежных краинов зарегистрировала российскую вакцину «Спутник». Министр аховы здоровья Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что вакцина безопасная и эффективная. Вакцинация «Спутником» началась 29 снежня. А мы вертаемся у Витебский шпиталь худкой допомоги.
На Новый год я выспался и смог наконец подумать о том, что вообще происходит. 2 января, в субботу, я после долгого перерыва записал в своем живом журнале впечатления от организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией во вторую волну. Пост назывался «Средневековый мор». Впечатления были нелицеприятные. А что было делать, если администрация так и не смогла наладить вывоз трупов? Если любой самый простой вопрос не решался и превращался в проблему? Я, как заведующий отделением реанимации, видел не только вал пациентов, не только аппаратуру, которая не выдерживала нагрузки, не только нехватку лекарств. В период мировой пандемии можно многое объяснить. Но как объяснить ситуацию, когда санитарок в реанимации не хватало, а тем, кто готов был выйти на смену, не давали подработать? Медсестер тоже не хватало, и одновременно других насильно отправляли в отпуск по законам мирного времени. У врачей тоже выявились переработки. С точки зрения бухгалтерии, нужно было забрать лишнее дежурство у тех, кто мог и готов был работать, и отдать тем, у кого мало дежурств, но кого я бы близко не подпускал к пациентам. А еще к этому примешивали профсоюзный вопрос. Проблемы с кислородом, вначале выглядевшие случайными, становились перед нами со всей своей серьезностью. Какие высокие технологии? Я писал 2 января. Система здравоохранения под ударом второй волны развалилась полностью. Коронавирус победил, а генеральное сражение превратилось в отдельные олигархные бои. При этом система об этом не знает, потеряла управление, а обилие приказов и отчетов этот хаос только усугубляет. 6 января главный врач Захаров вызвал меня к себе и вежливо попросил удалить пост. Особенно его задело упоминание о перебоях с подачей кислорода в реанимации до 5 раз за день. Я оказался в некоторой растерянности. Ну что, мой живой журнал читает? Да у меня всего 2,5 подписчика. Я удалил. Потом подумал, хорошенько подумал. И восстановил в тот же день, 6 января. А 7 и 8 января разразилась катастрофа с кислородом, о которой придется рассказать отдельно. 21 января случился конденсат. Как квинтэссенция всего того, что тогда творилось. Дежурила Оксана Витальевна. Она вела реанимационных пациентов на посту, который мы развернули в опер-блоке. Когда потекла вода с потолка на 3-м последнем этаже операционного блока хирургического корпуса, вначале было непонятно, что происходит. Мои коллеги звонили в хозяйственную службу, там отбрехивались. Врачи звонили администрации, там тоже не впечатлились. И объяснили, что просто течет собравшийся под крышей конденсат. А с потолка текла горячая вода. Оксана Витальевна и заведующий оперблоком вместе с медсестрами и санитарками ведрами вычерпывали воду. 5 метрах от аварии оказались ковидные пациенты. Им было нехорошо, они были привязаны к кислородным точкам, но они не теряли присутствие духа и шутили. Врагу не сдается наш гордый варяг. Их бы надо куда-то было бы эвакуировать, но куда? Свободных кислородных точек со стабильной подачей потока не было. И пациенты остались. А еще было жалко аппаратуры, дорогостоящей дыхательной и другой аппаратуры оперблока, которая бы вышла из строя, если бы на них хлынуло, как в коридоре. Почему эта история вошла в историю больницы как конденсат? Потому что администрация до последнего заявляла, что это не прорвало трубу горячей воды, что было очевидно, а просто капает с крыши конденсат. Так будто мои коллеги не могли отличить капающую холодную воду конденсата с крыши от прорвавшей трубы с горячей водой. Мои коллеги сняли происшедшее на видео, прислали это видео администрации, чтобы та наконец приняла решение вызвать сантехника. Вызов сантехника в больницу в неурочный час – это очень дорого и требовало согласования. Согласование заняло 4 часа. За это время вода протекла до первого этажа, до палат хирургии на втором этаже и кабинет ультразвуковой диагностики на первом. Через 4 часа обзвонов начальства наконец приехал сантехник и перекрыл горячую воду. Почему горячая вода проходит в оперблоке БСМП на чердаке – это отдельная тема. Именно так 15 лет назад провели конструкцию хирургического корпуса. И вот через 4 часа после перекрытия воды конденсат перестал капать. Но наутро администрация, ничтоже сумнявшаяся, повторила свою идею про конденсат и про паникерство персонала. Героически сражавшийся персонал был посрамлен. Беда для руководства оказалась в том, что видео потопа оказалось в общем доступе. После этого объяснения администрации выглядели смешно и глупо. Но быть смешными было уже не стыдно. Администрацию интересовало, кто стал источником утечки видео о потопе в оперблоке. Другое их не интересовало.
Тем часам у Беларуси все больше людей тяжко хворили на коронавирус. Многие помирали, у тым ліку и медики. Телеграм-канал «Медика у белые халаты» опубликовал спіс белорусских медичных работников, которые померли у выніку пандемии коронавирусу. У спісе было 94 человеки. Сярод медиков, померлых от COVID-19, загадши хирургичного отделения Нясвіцкага районного шпиталю Ігор Богуш, травматолог ортопед 6-го клинического шпиталю Менску Виктор Волков, акушер-гинеколог шпиталю худкой медичной допомоги Могилеву Алла Воронка, загадчик эндоскопичным кабинетом Пинской центральной поликлиники Павел Гордей, головный патологоанатом Городенской области Михаил Зубрыцкий, загадчик отделения анестезиологии и реанимации Шучинского районного шпиталя Яуген Остапович, академик, былый директор РНПЦ неврологии и энергохирургии Арнольд Смеянович, загадчик хирургичного отделения Мостовского районного шпиталя Виктор Шарко и иншие.
Спасение рядового Райана. Это название такого фильма про войну, когда во время высадки в Нормандии в 1944 году американское спецподразделение было направлено на передовую, чтобы спасти конкретного человека. Простого солдата, но не совсем простого. В конце января 2021 года к нам в реанимацию попал муж нашей коллеги, акушера-гинеколога. Обычный мужчина, нормального телосложения, в возрасте около 50 лет, никакой сопутствующей патологии. Госпитализация в больницу, подача кислорода, ухудшение, перевод в отделение реанимации. Вот эти рельсы, по которым он шел своим путем, из которых очень сложно сойти, они уже были видны. Мы изо всех сил пытались остановить набиравшийся ход поезд. Его жена, наша коллега, выедала нам плеш. Дневала, ночевала. Она все равно работала в красной зоне. Но ничего не получалось. Ее претензии к нам были оправданы или не оправданы. Но, как говорил мой отец, мы не можем сделать лучше, чем можем, и больше, чем умеем. Ее муж двигался к аппарату искусственной вентиляции. 24 января ему подключили неинвазивную вентиляцию. Мы долго этого избегали, но это все-таки произошло. А значит, его шансы на выживание уменьшились до 26%. Мы в очередной раз попытались организовать индивидуализацию лечения. Если не организационно, то есть это не круглосуточный индивидуальный пост, как в марте 2020 года для топ-менеджера Марка или как роженица в роддоме в октябре, то хотя бы интеллектуально. Думали, устраивали мозговой штурм. Трудно представить, как это оказалось возможно при той мясорубке, в которой мы оказались, но жена пациента, наша коллега, была очень заинтересована в благоприятном результате и мотивировала нас. Хотя рельсы, набирающего скорость поезда, вели в совершенно определенном направлении. Конечно, 26% успеха лучше, чем 0 на ИВЛ, но как удержать пациента по эту сторону жизни? А он явным образом сползал. 29 января его сняли с неинвазивной вентиляции, но он не поправлялся. Сил не было совершенно. Даже вспоминалось отравление Литвиненко полонием, когда все понятно, диагноз установлен, а сделать ничего нельзя. Кройки от начала коронавирусной инфекции не позволяли применять что-то специфичное. Свой смертельный укус инфекция уже нанесла, оставалось ждать, когда это закончится. В процессе мозговых штурмов, в виде ответов на вопросы супруги, умного и состоявшегося доктора, вырисовывались две лазейки. Одну из этих лазеек мы случайным образом услышали из уст членов комиссии Минздрава, которые приезжали к нам нас полоскать. Я перезвонил в Минск, правильно ли я все понял, что есть дополнительные и недоказанные опции в такой ситуации. Да, говорит, недоказано, но интересно будет посмотреть. Сработали оба решения насчет двух лазеек. Пациент поправился, был выписан. Домой, я на сознании, на своих ногах. Это была победа одна из немногих.
Напередодні Нового году Олександр Лукашенко заявив, що білорусам дозволять не тільки російську вакцину від коронавірусу. І він так само заявив, що закупити планують 5-6 видів вакцин від різних країн і витворців, щоб визначити, яка є найбільш ефективна. Але у виніку Білорусі були доступні тільки російська і китайська вакцини. Недержавні структури до закупу імпортних вакцин не допускали. Монополістом було державне підприємство «Белфармація».
В конце января 2021 года поступил еще один особенный пациент, которому я уделял много внимания. Это был старинный друг моего отца Владимир Борисович, крепкий, здоровый мужчина, полковник МВД. Он быстро двигался от общей палаты к палате с кислородом, потом попал в реанимацию. 5-8 февраля – неинвазивная вентиляция. Снятие с неинвазивной вентиляции чаще всего означало победу, но не в этом случае. Пациент держался, был позитивен, но силы его иссякали. Мы вроде бы все делали правильно, но не поправлялся. Имея опыт предыдущего пациента, попробовали втиснуться в те уже опробованные лазейки, но не помогло. 15 февраля, получив новый дыхательный аппарат, мы применили еще одну высокую технологию – высокопотоковую оксигенацию. Но все было тщетно. 17 февраля он попал на искусственную вентиляцию, и 20 февраля умер. Болезнь тихо, спокойно, хладнокровно удавила пациента за один месяц. Это были последние эпизоды моей работы врачом-реаниматологом.
Праз некоторый час загадчику отделения анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической лекарни худкой медичной допомоги Владимиру Мартову не подолжили контракт. И он стал первым лекаром Украины, який у красовику 2020 года у разгар эпидемии коронавирусу не побоялся публично огучить свои думки про то, что отбывалось тогда у шпиталях, окресливши соправдные масштабы хворобы у Беларуси.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Пусти повалюся. Про кого ці про что так кажуть? Гэты выраз докладно мусить ведать большиня людей, сустретых с Дмитром Бартосиком каля Комароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете?
Да? Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы навмисно чул.
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули гэты выраз?
Я не чул такі выраз. Мабыть, некая раслина?
Гэта Геннадзь Давыцька. Да недавняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». И он перепытывая.
А где в литературе она сустракается, эти выросли?
Не, ну есть. Я его и по вёсках чу.
Я чую в Кершиню. Пусти повалюсь в Кершиню.
По правде, есть пусти повалюся и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще нават с протягами. Пусти повалюся, подыми не устану, об бездопоможным опущеннику тигультаю, який сам себе не догледя. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. Пусти повалюся, подыми устану. Малая родима Геннадия Давыцки «Сянно» от Вушатчины не так и далеко, але для его крылатое словцо было новиной.
Пусти повалюся, ну буду ведать, дякую.
Эпизод выкликал у нашего интервьюера философский настрой.
Ну вот, навод у высшейших уладных кругах, як бачим, не ведают этого выраза «пусти повалюся». И что вельми дивно, и звычайные минаки так само с тяжкостью отказывают. Может, белорусы не хочут ведать на его отказ, яны позбегают этого отказа. А может, сапраўды этой проблемы у белорусским национальным характере уже нема.
Але одна из испытанных потлумачила, что отказу яна не хвая, причина в иншем.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и тые, что вы расчули, але яны або не ведали, что ее назначает.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю. Мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С бодуна человек?
Да.
Может, який-нибудь пьяный человек? И вот пусть он повалится. Ци, який-нибудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, палкі не ўпаду.
Добра, дзякую.
Палкі не ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага. Можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Видать, и Змитер Бартосик почул выраз «пусти повалюся» у таким значении от близкого человека.
Первый раз выраз «пусти повалюся» я почул от своей жонки Тани. И коли я першиню его почул «пусти повалюся», я подумал, что на меня шкадуя, який я стомленный. Але на другий раз, на третий раз, коли я почул «пусти повалюся», я зразумел, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? Да. «Пусти повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Так.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное, безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно, кажуть про человека, идти нечто робить так, ну, дрянно, благо.
Значит, працевать абыяк, кепско, недбало, без охвоты и поваги до инших. И вось до его белорусских отповедников мора, з рук вон, коту под хвост, никуды не варто, абы день отбыть, с плеч ды у печ, по конец рук, проспятое у десятое, сяк так на косяк, абы не по-людску, цапам лапам. Таким чином, выход у народ по моўную здобычу все же выявился поспеховым. И традиционная наша просьба перакласти выраз на российскую только пераконвая, накольки он самобытно белорусский.
А як это перакласти на русский язык?
Ну, это складаний. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
А як это можно перакласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характеру?
это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвела под пытание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть по эволюции может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працавать. Ну, потому что працавали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.